Вот у меня в руках сейчас книга, которая была, по-моему, очень популярна лет так 15 назад, по крайней мере, известна тем, кто начинал работать на персональном компьютере, она была, в общем, известна. Здесь содержится только очень такая основная информация для простого юзера, для простого пользователя персональным компьютером, но это большая книга, огромная. Да? Вот. Сейчас для того, чтобы использовать те же самые возможности, даже еще большие, нужна гораздо меньше информации, то есть компьютер стал проще. А чего не скажешь о финансовых услугах? Следующий слайд, пожалуйста. Вот такое страшное слово, которое сейчас стало очень популярным, оно обозначает очень простую на самом деле вещь. Продукты в рознице должны быть очень понятными, простыми, доступными пользователю. Если для того, чтобы описать финансовый продукт, любой продукт, требуется вот такая огромная книга, это значит, что для большинства потенциальных клиентов этот продукт закрыт, он его не сможет использовать. Если для описания потребуется в 10 раз меньше, чем эта книга, значит, этот продукт будет вас востребован. При этом сегодня уже, на самом деле, по этому поводу был жаркий спор между представителем одного банка и представителем консалтинга и маркетингового агентства. Значит, там, собственно, речь шла о том, что правильно ли сейчас говорить о том, что наш рынок на рынке банк может победить в борьбе в конкурентной, да, только если снижая ставки, например, по кредитам или повышая ставки по депозитам. Или же нужно развивать, в общем-то, лояльность к клиентов и ценности, кроме, собственно, вот, тарифа и процентной ставки, они более важны для потенциальных и имеющихся уже у банка клиентов. На самом деле этот спор он несколько ушел в другую плоскость. Да? Здесь важно понимать, что, безусловно, важным конкурентным способом борьбы является варьирование процентных ставок. Но нужно правильно позиционироваться при этом и доносить эту информацию просто и доступно до потенциальных клиентов. Дальше, пожалуйста. Вот два гуру маркетинга и рекламы, Эл Райс и Джек Траут, вывели еще давно простую вещь. Собственно, у них книга была посвящена как раз простоте в коммуникациях и в рекламе. Если мы перегружаем клиенту информацией, если мы потребителю даем столько информации, что он не успевает ее переработать, то потребитель просто развернется и уйдет. Он не будет долго читать инструкции, правила, чтобы оценить, какой продукт ему пытаются предложить дальше. Получается такая очень нехорошая ситуация. Клиент не доверяет банку, потому что не считает банк надежным, но к этому я еще вернусь. И вот, собственно, самое главное, да, он не понимает условия сделки, он не понимает, какой продукт ему продают, и при этом он предполагает, что его должны обмануть, потому что он не понимает, собственно, в чем заключается услуга. Дальше. Сейчас, вот в последний, особенно год, одним из самых популярных слоганов стало вот что-то вроде «финансы – это просто», то есть там ипотека – это просто, финансы – это просто, просто кредит, просто деньги и так далее, и так далее. Слово «просто» оно очень часто фигурирует в слоганах банков для разных продуктов, но действительно ли стали эти услуги простыми? То есть для клиента, который приходит в банк, действительно ли он, читая правила, проспекты рекламные, все ли ему понятно и доступно? Дальше, пожалуйста. На самом деле это не так. То есть в слогане может быть написано, что финансовая услуга очень простая, но реально клиент зачастую не понимает, что он покупает. И более того, консультант, который сидит в банке, вот, операционист или сотрудник фронт-офиса, он зачастую не понимает, что продает, потому что ассортимент услуг, да, он очень расширился за последнее время. Действительно, очень много разных вариантов, то есть там можно варьировать буквально любое из условий, и вариантов в любом виде услуг огромное количество. Но при этом нету самого главного позиционирования для каждой группы населения какого-то одного простого продукта, который вот зацепит его и сделает из него лояльного клиента. Дальше. Ну, в общем-то, здесь еще, конечно, уже говорилось о том, что у нас низкая культура в плане финансов у населения. Ну, действительно, да, вот распространенные такие есть вещи, что очень многие люди называют банк сберкассой. Да, что там можно делать, какую услугу там можно приобретать? Можно ли Может ли человек, в принципе, думать о том, что он идет туда за тем, чтобы купить долю УФБУ? Вряд ли. И вообще, сколько процентов населения знает, что такое УФБУ? Вот сегодня выступали представители Национального агентства финансовых исследований, к сожалению, они не сказали в цифрах, сколько процентов наших граждан знает вообще, что такое УФБУ. Но я думаю, что там очень низкий процент проникновения, и банк, который предлагает широкий ассортимент этой услуги, как правило, он не объясняет, а в принципе, что это такое, в чем самое главное простое преимущество и в чем, собственно, что покупает клиент. Он объясняет разницу между разными этими продуктами, которые он предлагает в ассортименте. Кстати говоря, об этом сегодня тоже был спор. Дальше, пожалуйста. Клиенту нужно, на самом деле, несколько простых вещей. Продукт якорь, который его как раз сделает клиентом банка. Да? Если он ни разу не сталкивался до сих пор с финансовыми услугами, кроме как, например, вклад в банке, все, больше ничего у него не было, то ему нужно предложить простой сервис, да, и продукт, который в каждом из сегментов его зацепит и сделает его клиентом, потому что так он просто не может узнать информацию, ни разу не использовал. Ну и, конечно, дружественный интерфейс. Если ему сразу показывают очень большие, массивные правила и условия сделки, то он просто теряется, пугается и, наверное, скорее всего, либо не понимая, на что он подписывается, потом не будет исполнять эти условия, да, потому что он будет думать, что, в общем-то, его обманули, и он имеет право действовать аналогичным образом, либо он просто откажется от такой услуги. Дальше, пожалуйста. В общем, вот как раз вместо того, чтобы предлагать очень много разных продуктов всем, и при этом их преимущества расписывать в проспект, нужно просто определить каждой группе населения какой-то один продукт якорь, и его, собственно, продвигать. Дальше уже, конечно, можно и расширять ассортимент для каждой из группы. Главное, вот клиента в этом плане зацепить дальше. Ну, наконец, не стоит забывать о том, что, в общем-то, даже если люди не знают такого слова, как транзакционные издержки, они все равно их оценивают, потому что для них приезд там, в банк и прочтение условий даже на сайте – это определенные затраты времени и усилий, потому что там нужно думать, оценивать, плюс еще и поездка в банк, она тоже занимает время. Все равно он их учитывает, поэтому если он будет думать, что он зря теряет время и свои силы, то, в общем-то, это очень важный фактор дальше. Вот в итоге получается, что клиент хочет получить одно, даже, может быть, он не очень может сформулировать правильно, что он хочет, но он его не получает, или, по крайней мере, так думает. И здесь важно ему объяснить, что на самом деле то, что он хотел, он может получить дальше. И вот как раз тут можно попасть в социальные сети, так называемые. Да? То есть о банковских продуктах, как о финансовых продуктах вообще, люди очень часто на самом деле в быту разговаривают, обсуждают их. То есть, например, если человек купил в супермаркете йогурт просроченный, ну, вряд ли он будет этот факт активно обсуждать с своими друзьями, коллегами и так далее. Ну и уж тем более вряд ли он подаст в суд, потому что у нас пока такая практика не слишком распространена. Вот. Что касается услуги банка, то в принципе, если человеку не понравился сервис, или он посчитал, что его в банке каким-то образом обманули, как он, по его мнению, может считать, то этот факт будет распространяться по социальным сетям очень широко. То есть об этом узнают все его друзья, родственники, и это будет обсуждаться действительно. Дальше, пожалуйста. И, собственно говоря, если получается, что не только клиент не будет лояльным, скорее всего, он больше не будет пользоваться этой услугой, но это отпугнет новых клиентов. Хотя на самом деле можно было действительно объяснить ему преимущество этой услуги, и он привел бы новых клиентов. Дальше. В принципе, сейчас просто очень много внимания уделялось именно рекламе банковских услуг, продуктов для продвижения в рознице. Это вот то, что у нас наверху, да, так называемое. То есть это вот как раз прямые затраты на обычную рекламу в разных видах. На самом деле есть очень широкий пласт, и он за рубежом используется все шире и шире, в отличие от России. Это то, что не касается прямой рекламы. Это продвижение через различные другие каналы, косвенные, и здесь как раз вот для расширения возможностей привлечения клиентов финансовых услуг как гораздо больше вариантов и возможностей, чем для не финансовых услуг, потому что финансовая услуга, она все-таки сама по себе достаточно специфичная и сложная. Дальше, пожалуйста. И здесь как раз вот одним, я перехожу, собственно, к использованию рейтинга, одним из инструментов продвижения является рейтинг. Здесь показано несколько сфер, где рейтинг является важным инструментом. Ну, здесь все просто, да, в общем-то. Это отношения с инвесторами, акционерами, кредиторами. Ну, на этом я не буду долго останавливаться, потому что об этом уже сегодня говорили. Это пиар, это отношения с органами власти и с регуляторами. Эта сфера очень важна за рубежом, то есть на Западе это буквально использование рейтингов там очень широко поставлено. У нас пока это не настолько широко. Ну и, наконец, как раз вот отношения с клиентами, с потенциальными, с теми, кто уже использует услуги. Дальше. Пиар, да, то есть, ну, например, рейтинг-лист, он ведь, в общем-то, публикуется в ведущих печатных электронных средствах массовой информации, имеется в виду кредитный рейтинг, да, то есть на это, в общем-то, все большая часть населения смотрит. В общем, сейчас уже многие потенциальные клиенты, на самом деле, начинают понимать, что такое рейтинг, хотя здесь нужно вести, конечно, еще просветительскую работу, и, в общем-то, мы тоже, в частности, над этим работаем. Вот. И вот, например, вот банк, который получает рейтинг в эксперте, тут, в общем-то, есть еще другие возможности и участие в публикациях. И в целом это дает, в общем-то, очень положительный эффект с точки зрения имиджа и транспарентности. Но вот это, конечно, часть, она скорее для продвинутых клиентов, хотя и физлицы тоже могут вполне на это ориентироваться дальше. Что касается взаимоотношений с регуляторами и органами власти, то здесь могу отметить, прежде всего, размещение страховых резервов. Сегодня, в общем-то, была целая секция, посвященная сотрудничеству банков страховых организаций, и там как раз этот вопрос тоже поднимался. Очень известная практика размещения средств страховых резервов взамен на бизнес по страхованию залогов, например, или кросс-продажи. Здесь эта сфера теперь очень жестко регулируется при помощи рейтингов, и регулятор страхового рынка здесь будет отслеживать достаточно плотно этот момент. Дальше это АИЖК, но здесь как бы пока требования только для страховых компаний, хотя в будущем, наверное, там могут быть и новые требования, в том числе для банков. Тендеры, конкурсы, аккредитации – это уже, конечно, не органы власти, но ассоциации и профобъединения, и просто различные организации. Это не имеет прямого отношения, конечно, к ритейлу, но, опять же, это влияет и на имидж банка. И более того, я могу сказать, что готовится сейчас ряд новых нормативов, которые будут использовать рейтинги и, в частности, даст возможность развивать в том числе и ритейл дальше. Ну и, наконец, собственно, самое главное, да, надежность является неотъемлемым свойством конкурентоспособного банка. То есть если банк позиционируется как надежный банк, это на самом деле не является уникальным его каким-то свойством. Это не очень правильно, не нужно так себя позиционировать, потому что банк должен быть надежным, априори. При этом, конечно, клиенту, если ему заявляет сам банк о том, что он надежный, вряд ли клиент будет 100% доверять такому заявлению. Нужен какой-то внешний инструмент, независимая оценка, это надежность. Вот как раз таким инструментом является рейтинг. То есть в таком случае это не необходимое условие конкурентоспособности банка, хотя и не достаточно для успеха. Рейтинг, да, как сам вот в себе внешний индикатор, независимый индикатор надежности. Он может по-разному при этом использоваться, но достаточно просто донести такую информацию для потребителя, потому что, в общем, тут все понятно, просто доступно. Да, вот рейтинговая оценка, есть класс на надежности, и банк в этом классе находится. Все, клиенту дается внешняя независимая оценка. А дальше уже можно развивать свое позиционирование в ту сторону, в которую интересно и искать клиент. Да, но надежность, она уже будет оценена и доступна клиенту. Здесь можно посоветовать банкам, брать пример страховых компаний, которые уже давно используют рейтинги на надежность в качестве одного из тех инструментов работы с клиентами, с частными лицами, с физлицами. И там это очень сильно распространено в банках. Пока скорее это B2B такой сектор, да, но, наверное, в общем, здесь, да, несмотря на то, что вот опять же сегодня упоминалось, страховые компании скорее младшие брать для банков, да, они так нас догоняют пока по развитию. Здесь эти возможности они используют гораздо шире, гораздо более эффективно. Спасибо.